Глава 8. Человек двигался по узкому коридору, и мягкие подошвы его костюма еле касались пола. В лишенных времени помещениях космического корабля не бывало смены дня и ночи. Трэвису пришлось долго ждать этого момента. Своими коричневыми руками, сильно похудевшими, он все плотнее затягивал ремень. А под ним грызущая боль, которая теперь никогда не оставляла его. Они продлили запас воды при помощи строгого рационирования. Также поступили и с таблетками концентрата. Но завтра, вернее, в следующий период бодрствования, который они называют «завтра», останется всего 4 маленьких квадратика. И Трэвис прекрасно сознавал не только этот неоспоримый факт. Он помнил, что сказал Росс, когда они говорили о необходимости испытать продукты чужаков. «Кейс Ренфри», – указывал на очевидный младший агент во времени, – «не будет испытателем. Если нам удастся когда-нибудь установить, что заставляет работать этот автобус, и повернуть его назад, это сделает Ренфри. А у вас, шеф», – он повернулся к Эшу, – «лучшие мозги. Вы должны их использовать. Может, мы где-то в этом барахле найдем руководство или ленту «Сделай сам», которая даст нам ключ». Они обсуждали найденное. Предметы, подобные рамке с исчезающей картиной, отложили в сторону, надеясь, что Эш с его археологическим опытом проникновения в загадки древности сумеет их изучить и понять. «Таким образом», – закончил Росс, «проблему пищи будет решать доброволец. Я». Трэвис молчал, но принял свое решение. Он пришел к такому же логическому выводу, что и Росс, только окончательное суждение было другим. Из всех четверых на корабле, конечно, он, а не Мердок, наименее ценен. А история его народа свидетельствует, что апачи обладают несокрушимым пищеварительным аппаратом. Они жили на естественных продуктах в такой местности, где не выжило бы никакое другое племя. И вот теперь он занят собственным исследовательским проектом. В прошлый период сна он проверил первый контейнер из шкафа, тот самый, в котором булькала жидкость. Сделал 2 больших глотка густого сладковатого вещества, по консистенции похожего на похлебку. Вкус не очень приятный, но никаких плохих последствий не проявилось. Теперь он выбрал маленький круглый контейнер и быстро снял с него крышку, в то же время прислушиваясь к звукам в коридоре. Он оставил Росса спящим в маленькой каюте, которую они делили, и заглянул по пути к Эшу и Ренфри. Времени мало, а ему приходится выдерживать достаточный период времени после каждого испытания. Трэвис хотел пить, но понимал, что этого нельзя делать. В последний, так называемый, обед он скрыл в руке таблетку пищевого концентрата, затем поднес контейнер с водой к губам, но пить не стал. Желудок его должен быть пустым. Теперь он с отвращением разглядывал свой новый выбор. Коричневое желе слегка дрожало от перемещения контейнера в руке. Поверхность его отражала свет. Используя крышку в качестве импровизированной ложки, Трэвис отправил немного желе в рот. Почти безвкусное, только неприятное ощущение жира на языке. Он проглотил, сделал второй глоток. Потом выбрал третий образец, квадратный ящичек. Так, придется подождать. Если желе не даст плохих последствий, тогда это. Если он докажет, что желудок выдерживает 4-5 разновидностей этих продуктов, у них появится надежда продержаться до конца пути. Он не вернулся к себе на койку. Магнитные донышки контейнеров удерживали их на поверхности стола, как толстые подошвы ног прилипают к полу, если их прижать покрепче. Теперь все уже привыкли к невесомости и условиям космического перелета. Но Трэвису приходилось подавлять свою неприязнь к кораблю. Он не выносил тесноты и привык к просторам. В одиночестве ему легче, не нужен такой строгий контроль за собой. Путешествие в прошлое ему понравилось. Доисторический мир дик, но он понимает эту дикость. Корабль – совсем другое дело. Ему казалось, что в маленьких каютах, узких коридорах и на лестницах все еще чувствуется запах смерти, что чуждость этого корабля – более страшная опасность, чем саблезубый тигр или мамонт. Когда-то он считал, что хочет больше узнать о древних. Хотел разгадать загадки по обломкам керамики и наконечникам стрел, найденным в пыльных пещерах. Но те древние – его далекие родственники. Те же, что построили этот корабль, вовсе нет. На одно-два мгновения клаустрофобия охватила его. Он почти потерял контроль над собой. Ему захотелось бить в стены кулаками, выбраться из этого заключения на воздух, к свету, на свободу. Но за этими стенами нет света и воздуха, только свобода пустоты. Или то загадочное гиперпространство, что сокращает расстояние между звездами. Трэвис боролся со своим воображением. Он не мог выдержать картины корабля, висящего в пустоте, где, вероятно, нет даже застывших точек света, звезд, где нет ничего постоянного и прочного. Путешественники могли только надеяться, что корабль доберется до порта, на который его нацелил умирающий пилот. Но ведь курс был установлен 12 тысяч лет назад, а может даже и больше. Какой порт выдержит такое время? 12-15 тысяч лет. Слишком долгий период для воображения обычного человека. В это время на Земле еще не были построены первые поселки со стенами из глины. Не была засеяна первая полоска земли. Человек еще не превратился из бродяги в домохозяина, собственника земли. Какими были тогда апачи? А белые? Бродячие охотники, искусно пользующиеся копьем и ножом и преследующие добычу. Но именно тогда эти чужаки построили корабль, путешествовали в космосе не только между планетами одной системы. Они летали от звезды к звезде. Трэвис пытался представить себе их будущее, но мысли его все время возвращались к потребностям настоящего. Ему хотелось постоять под солнцем и на ветру. Да, даже в пустыне, где ветер горяч и полон пыли. Это желание острое, как боль. Боль. Он сжал руками живот. Резкая неожиданная боль пронзила внутренности. И, конечно, она не от тоски по дому. Боль физическая и очень реальная. Он согнулся вдвое, стараясь облегчить боль. Каюта затягивалась туманом. Боль прошла. Трэвис распрямился и тут же ощутил ее снова. Вот и все. На второй попытке ему не повезло. Ему удалось встать, придерживаясь за стол, когда начался третий приступ. Потом пытка кончилась, оставив его всего в поту. А когда начался четвертый приступ, он уже был в коридоре, добрался до убежища, которое искал, и тут его, наконец, вывернуло. Трэвис не мог поверить, что два глотка жирного желе способны так ослабить человека. Он с трудом дотащился до кают-компании и апатично опустился на стул. Больше всего ему хотелось воды, смыть грязь во рту, затушить жжение в горле. Канистры насмехались над ним. Он не смел к ним прикоснуться, зная, как мало осталось драгоценной жидкости. Некоторое время он сидел у стола, радуясь прекращению боли. Потом взял контейнер с желе. Нужно обозначить, что это яд. Он проверил только два контейнера. Сколько еще пригодных удастся найти? Остается только 5 таблеток концентрата, считая ту, что он спрятал. Ничто не превратит 5 в 10 или в 200. Если они хотят дожить до своей неведомой цели, придется воспользоваться пищей чужаков. Но Трэвис не мог сдержать дрожи рук, когда открывал крышку квадратного ящичка. Может, он слишком торопится, взявшись за новый образец сразу после катастрофических последствий предыдущего. Но он знал, что если не сделает это сейчас и здесь, на третью попытку его не хватит. Крышка снялась, и Трэвис увидел внутри сухие красные кубики. На ощупь нечто среднее между черствым хлебом и сухим печеньем. Он принюхался. Впервые запах показался ему отдаленно знакомым. Так пахнут тонкие, хрупкие маисовые лепешки. И так как этот запах вызывал приятные воспоминания, Трэвис откусил даже охотно. Несколько мгновений назад он бы не поверил, что это возможно. Кубик раскрошился, как пшеничный хлеб. И Трэвису показалось, что и вкус тот же, вопреки необычному цвету. Он прожевал и проглотил. И хотя пища была сухой, жжение после желе прекратилось. Так вкусно, что он решился проглотить еще несколько кусков. Прикончил первый кубик, потом второй. Наконец, по-прежнему держа в руке ящичек, он закрыл глаза. Уставшее тело требовало отдыха. Он едет верхом. Перед ним открывается вход в каньон Красной Лошади. В воздухе пахнет можжевельником. Пролетела птица. Его глаза следуют за ее полетом. Орел. Мощная птица кругами поднимается в безоблачное небо. И вдруг небо больше не синее. Оно черное. И это не чернота обычной ночи. Межзвездная чернота. Звезды увеличиваются, и его несет к ним сквозь черноту. Трэвис с трудом раскрыл глаза и разглядел перед собой фигуру в синем. К нему склонилось худое изможденное лицо с запавшими щеками и темными пятнами под холодными серыми глазами. «Росс!» Апач поднял голову с рук, поморщившись от боли в шее. Мэрдок сидел против него, переводя взгляд от контейнеров чужаков на Трэвиса и обратно. «Так вот ты чем занимаешься!» В голосе его звучали обвинительные нотки, почти гнев. «Ты сам сказал, что это работа для самого заменимого!» «Хочешь втихомолку стать героем?» Обвинение слышалось совершенно ясно. «Пока не очень-то получается!» Трэвис оперся подбородком о кулак и взглянул на контейнеры. «Пока что я проверил только три». Росс прикрыл глаза. К нему вернулся обычный самоконтроль, хотя Трэвис не сомневался, что тот по-прежнему враждебно настроен. «И каковы результаты?» «Номер один», – Трэвис указал на контейнер, – «слишком сладко, похоже на похлебку, но, несмотря на вкус, остается в тебе. Вот этот, номер два», – он похлопал по жестянке с коричневым желе, – «им можно только волков травить. А вот это», – он указал на ящичек с красными кубиками, – «вот это хорошо». «Долго ты этим занимаешься?» «Один попробовал в прошлый период сна, два – в этот». «Яд?» Росс взял контейнер с желе и заглянул в него. «Можешь сам попробовать», – гневно сказал Трэвис, услышав в голосе Росса скептическую нотку. Росс поставил контейнер. «Поверю тебе на слово», – согласился он. «А как насчет этого?» Он стоял перед шкафом и теперь повернулся, держа в руках круглую мелкую банку. Открыть ее оказалось труднее, но когда это наконец удалось, внутри обнаружились маленькие шарики в желтом соусе. «Знаешь, похоже на бобы», – заметил Росс. «Ни разу не видел корабль, на котором в том или ином виде в меню не оказалось бы бобов. Посмотрим, похожи ли они на бобы по вкусу». Он набрал полный рот и задумчиво начал жевать. «Бобы... нет, я бы сказал, скорее капуста. С какими-то приправами. Но неплохо, совсем неплохо». Трэвис обнаружил, что в глубине души надеется. Бобы плохо подействуют на Росса. Ну, не так, как желе. Такого он никому не пожелает. Просто это докажет Мэрдоку, что не так-то просто испытывать пищу.
«Ждешь, чтобы меня вывернуло наружу?» Росс улыбнулся.
Трэвис вспыхнул и еще больше смешался, поняв, что выдал себя. Он отодвинул ящичек с хлебными кубиками и с вызовом выбрал новую цель – высокий цилиндр, в котором что-то плескалось.
«Двум смертям не бывать», – заметил Росс. «Как это пахнет?»
Открытие хлеба подбодрило Трэвиса. Он с надеждой принюхался и тут же отдернул от носа цилиндр. Из отверстия пошла пена.
«Может, там жидкое мыло?»
Предположение Росса не очень-то помогло.
«Лизни, приятель! У тебя только один живот на службе родине!»
Трэвис, подгоняемый насмешкой, лизнул, подозрительно и опасаясь неприятных последствий. Но, к его удивлению, пена, чуть сладковатая, не производила такого отвратительного впечатления, как желе. Скорее приятно, и жажда проходит. Он набрал полный рот, проглотил и напряженно сидел, ожидая, когда в животе вспыхнет фейерверк.
«Но как? Хорошо?» – спросил Росс. «Не могут же тебя все время преследовать неудачи?»
«Особой удачи тоже нет». Трэвис закрыл цилиндр, из которого продолжала выпирать пена.
«Мы живы, но летим неизвестно куда». «Ты прав. Немного информации о нашей цели было бы полезно и утешительно».
«Планета тех, кто построил этот корабль, не может сильно отличаться от нашей». Трэвис повторил слова, высказанные ранее Эшем. «Мы без труда дышим их воздухом, можем есть их пищу».
12 000 лет. Знаешь, я могу это произнести, но в реальности это для меня ничего не значит».
Враждебность Росса либо исчезла, либо отодвинулась на второй план.
«Слова произносишь, но не хватает воображения. Понимаешь, о чем я?»
Трэвис, которому наступили на больную мозоль, немного посидел, сдерживаясь, потом ответил.
«Немного. Я 4 года провел в университете. Мы теперь не все время ходим в одеялах и перьях».
Росс взглянул на него. В холодных серых глазах мелькнуло удивление.
«Я не это имел в виду».
Он улыбнулся, и впервые в его улыбке не было ни превосходства, ни насмешки.
«Хочешь правду, приятель? Я получил образование до проекта очень трудным путем. Никаких университетов. Но ты ведь изучал занятия шефа археологию, верно?»
«Да».
«Что же значит для тебя 12 000 лет? Ты имел дело со временем в больших дозах».
«Для нашей истории это большой период. От пещер до современности».
«Да, задолго до египетских пирамид». До того, как человек научился писать и читать. Так вот, 12 000 лет назад звезды принадлежали этим парням в синем. Но, готов биться об заклад, они их не удержали. На нашей планете ни одна страна, даже Китай, не прожили так долго. Цивилизации поднимаются, а потом...
Он щелкнул пальцами.
Капут. Другие занимают их место. Так что, может быть, когда прилетим в порт, о котором говорит Ренфри, ничего там не найдем. Или нас ждет что-то совсем другое. Либо то, либо другое. Только я бы предпочел, чтобы нас ничего не ждало».
Трэвис вынужден был согласиться с логикой этого рассуждения. Допустим, они прилетят в порт, который перестал существовать. И улететь оттуда не смогут. Они не умеют управлять кораблем. На весь остаток жизни они превратятся в космических изгнанников. «Но мы еще не умерли», – сказал Трэвис. Росс рассмеялся.
«Несмотря на все наши усилия? Да, таков должен быть наш воинский клич. Пока человек жив, он борется. Но неплохо было бы все-таки знать, надолго ли мы заперты в этом корабле».
В последних словах не звучал обычный дерзкий тон, как будто и его тщательно поддерживаемый самоконтроль начинал сдавать. В конце концов, их эксперименты оказались вполне успешными. Крекеры, которые Трэвис упрямо продолжал именовать хлебом, пена и капуста бобы Росса без труда переваривались внутренностями человека. К этому перечню они добавили липкую пасту с консистенцией джема и вкусом бекона и еще что-то, похожее на печенье. Несмотря на кислый вкус, от которого сводило рот, есть можно было. Осмелев, Трэвис взял контейнер с жидкостью и отпил. Жидкость имела металлический привкус, но вреда не принесла. Вдобавок к этим экспериментам, младшие члены невольного экипажа старались стать как можно более полезными Эшу и Ренфри в их исследованиях. Техник находился в постоянном раздражении. Он проводил часы в рубке, изучая механизмы, которые не смел разбирать для более подробного исследования, как ему не хотелось этого. Однажды утром, по крайней мере на часах Ренфри было 10, и эти часы были их единственным способом наблюдения за временем. Трэвис сидел за техником, когда произошло долгожданное изменение. Такое, при котором не нужно было молиться. Нужно было действовать. Обычную тишину нарушил резкий звук. Возможно, какое-то предупреждение. Ренфри схватил маленький микрофон корабельной связи. «Привяжитесь!» Он отдавал распоряжение с растущим возбуждением. «Тревога! Тревога! Возможно, мы садимся! Привяжитесь!» Трэвис схватил защитные ремни своего кресла. Внизу, должно быть, легли на койке. Снова вибрация. Он уверен, что не ошибается. Корабль ожил. Последующее описать было просто невозможно. Два этапа. Первый. Водоворот странных ощущений, похожих на то, что они испытывали, когда корабль перемещали во времени. Ослабев, Трэвис откинулся на спину, глядя на экран. Все это время он был пуст. Но тут его глаза что-то отметили, и он воскликнул. «Солнце!» В черном пространстве виднелся желтый огонек. «Но не наше!» Поправил его Ренфри. «Мы закончили прыжок. Теперь полет в системе». Желтовато-красный огонек уже уходил за край экрана. У Трэвиса создалось впечатление, что корабль медленно поворачивается. Теперь, когда исчезло яркое солнце, он увидел слабую светлую точку. Она оставалась на месте. «Что-то говорит мне, парень», – неуверенно сказал Ренфри. «Что именно к ней мы и направляемся?»
«Земля?» – Трэвис ощутил прилив надежды.
«Земля, может быть, но не наша».